Единственный способ делать быстро – это делать все хорошо. Роберт Си Мартин. July 4, 2025, 15:00 по Торонто, и в эфире 960-й подкаст от Канского Лося и компании. Юнит-тест стратегии. Привет, парень на кухне, ламповый, напрягающий, расслабляющий канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы поговорить жизнь в IT и иногда тестирование. У нас есть YouTube, Twitter, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и переключайтесь в прямом эфире на нашем официальном сайте rcp.cloud. Скиньте вопросы и темы для обсуждения в Telegram. И добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня я записываюсь один. Вот, поэтому прошу любить и ладно, быстренько о вводном. Огромное спасибо Денисок, Плутону, Косте, Рубен, Сергею, Владимиру и Лису Дмитрию за помощь этому подкасту. Вот, если вы хотите нас поддержать, то, пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Там есть линки на PayPal, Patreon. Вот. Ну и, конечно же, можно поддержать подкаст по-другому, поставить лайки, подписаться на YouTube и так далее. Поэтому не пропустите возможность. Ну и прямой эфир каждую пятницу 15:00 по Торонто, 20:00 по Киеву и Москве. Приходите слушать. Прямой аудиоэфир без смс и цензуры на rcmp.cloud можно найти ссылочку. Но все остальное можно или в записи, или на YouTube посмотреть. В общем, сегодня будет короткий подкаст, потому что первый я записываюсь один, и я думаю, у меня под конец часа, сольного часа, закончится голос. Это раз. Ну, а во-вторых, потому что я думаю, сделаю тематический подкаст сегодня. Тема которого будет стратегии для юнит-тестов. Поэтому фокус совсем скоро сменится в ту сторону. Традиционно, как говорится, пара строк о своей неделе. Я на этой неделе вернулся на работу после длинных каникул, и меня старшая разработчица сказала: «Помнишь, ты уходил месяц назад в отпуск, и у нас были проблемы?» Она говорит: «Хорошие новости. Проблемы. Ты вернулся, проблемы остались». Если честно, где-то там глубоко в затылке я очень надеялся, что мне не придется никаким образом сталкиваться с этими проблемами, потому что там просто каскад проблем. Из моего личного мнения практически ничего не делается для того, чтобы эти проблемы каким-либо образом починить. По сути говоря, проблем все больше, а времени чинить, как обычно, нет. На этой неделе все как-то на ретро. Я даже немножечко удивлен, но на ретро это немножечко взорвалось. Я краем уха слушал ретро. Местами не понимаю, то ли Team Lead... на ретро у нас менеджера нету. Хотя мне кажется, что на это конкретно ретро, наверное, стоило бы пригласить менеджера. Потому что Team Lead то ли не понимает, то ли не знает, что и то, и другое, я думаю, не так. Или у него какие-то, скорее всего, другие приоритеты. Это доставить как можно больше фич, а дальше не его проблемы. И так у меня в шоу-нотах валялась давно тема по поводу стоит ли париться по поводу качества кода. Ну вот, по ходу плавненько подъехали к такой, я бы не сказал тупиковой, но сложной ситуации, когда, опа, о качестве кода, оказывается, надо париться. По сути говоря, как это, я не знаю, если какое будет развитие у меня, я не умею предсказывать будущее, вот, кристального шара у меня тоже нету, но вот, я думаю, возможно, совсем скоро станет вопрос с колом, и, скорее всего, для всех наверху он будет неприятен, потому что или мы будем разрабатывать софт, а вот, или, в общем, плавать в итогах решений дальнейших. Вот, и ну, потому что, да, есть энное количество ресурсов, конкретно есть команда, там, допустим, из 6 человек, вот, и если большинство недели, большинство команды в виде от 2 до 4 человек заняты только тем, чтобы разгребать баги в продакшене, вот, то остается вопрос, как бы, сколько сил остается на то, чтобы продолжать разработку. Вот. И я об этом всем говорил периодически, но вот эта вот лавина нарастает. Я до сих пор удивлен глубоко, что как-то все это не соскребли, под ковер замели, забыли, и типа, ну, не беспокойтесь, все будет хорошо когда-нибудь, не знаю, еще что-нибудь. Вот, на этой неделе также, ну, это я узнал, но, походу, уже несколько недель происходило. Вот, у нас на работе интерн. У нас, я не знаю, у нас не очень такая coherent программа с интернами. Я в ней участвовал уже несколько лет, и каждый год происходит вот ровно одно и то же. Мы берем интерна, а потом не знаем, что с ним делать. Я еще не видел ни одного менеджера, никакого плана, вот, что с интерном конкретно делать. По сути говоря, у каждого менеджера простой план. Ну, дайте ему что-нибудь поделать. Главное, чтобы он там набирался какого-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь опыта. Вот, и, походу говоря, с этим интерном так, ровно такая же ситуация. Но в лучших традициях нашей команды вот, взяли этого несчастного интерна пару недель назад, да, который, по сути говоря, ничего не умеет, включая не умеет писать тесты, и бросили его без какой-либо поддержки и четких задач на увеличение тест-кавериджа. Причем как на самый такой тяжелый легаси-проект. Вот как-то так, я не знаю. Это нужно иметь, наверное, чувство юмора, чтобы не повеситься. Вот, я нахожу эту всю концепцию крайне забавной и смешной. Опять, чтобы не повеситься. Тут слов особо нету. Это, в принципе, показывает, ну, кроме отсутствие какого-либо чувства, отсутствие логического мышления у вышестоящих. Хотя кто-то, кстати говоря, в чате кто-то писал, что, возможно, это все так, да, так бы бросили настоящего работника на все это дело, а он бы посмотрел и сказал, да ну это все в баню, и я пошел отсюда. Да, а тут интерн пришел, ушел. Вот. Но как бы вся эта ситуация, помимо отсутствия рационального мышления вышестоящего начальства, это еще показывает уровень приоритетов в команде, где тимлид, да, абсолютно вот не ведет приоритета или не выставляет приоритет в исправлении тестов. И, кстати говоря, надо, надо интерну дать, как говорится, как это, дать немножечко кредит. Он на русском языке, надо похвалить интерна надо. Вот, потому что у него, возможно, он не знает, как писать тесты, да, у него очень, ну, опыта мало или нету. Вот, но, по крайней мере, у него хотя бы есть мозги, и он понимает, что определенные тесты писать не надо. А вот, мы с ним на эту тему разговаривали некоторое время, и, по крайней мере, он не тупой, вот, как, пардон, наверное, так прямолинейно выразился, он не тупой, где идет и начинает тупо писать тесты на всякие сеттеры, геттеры, да, на объекты бесполезные. Хотя это увеличит покрытие, как это, тест coverage это увеличит. Code coverage, извиняюсь, это увеличит. Как показатель. Вот, но самое забавное, что да, ему дали просто линк на сонар. А вот, типа, а вот сонар, а вот циферки. Работай, мальчик, работай. Вот, так что... И, да, там, ну, в общем, вроде как я начал с ним это дело разгребать, поэтому остается только избавиться от всяких поваров на кухне, и будет вполне себе вменяемо, потому что когда КВО бросили на Legacy, вот, и он там, походу, неделю или, я не знаю, две провел, ничего не делая, прогресса нет. И к тому моменту, как я вернулся, он, в принципе, такой уже готовенький был. Типа я протестировать Legacy не могу, там ничего не понятно и так далее. И сложно, непонятно, в чем я его не виню, потому что я тоже смотрел на этот код. И я могу подтвердить, там все сложно и непонятно. Вот, но... Первая идея, которую я ему подал, это поднять test coverage можно, в принципе, и другим способом, это удалением кода. Да-да-да. Если нету кода, то, соответственно, test coverage 100%, правильно? Вот. Насколько я понял, я не знаю, он пошел резко консультироваться к другим программистам. Ну и, короче говоря, произошло, что... Меня очень сильно напрягает. Достаточно типичная ситуация, да, когда разные программисты тебе советуют по-разному задачу делать. Вот, или, да, то есть Team Lead сказал писать тесты, другая программиста сказала там, ну, найти что-нибудь, где он может написать, а я сказал стирать код. Вот. Ну, в общем, да. Я подозревал, что со стиранием кода будут проблемы, но ладно. Там стирать код в Java мире в принципе не так опасно, как, например, в динамических языках, потому что, по крайней мере, у тебя есть компайлер, который скажет, а тут это кто-то что-то где-то использует, не трогай. Вот, но есть неприятные вещи, такие как ORM, да, типа Hibernate, который не скажет тебе, что он использует конкретное поле в конкретном классе, к которому твой код не обращается. А вот Hibernate обращается. Вот, ты сотрешь, и компайлер ничего не скажет, а потом резко пропадет доступ к таблице. Ну, например. Вот, и второй момент, это, конечно же, всякие сериалайзеры, да, которые... как это, данные переводят в объекты из звонков в сервис. Ну, например, если JSON-чик в сервис кидаешь, да? Вот, они точно так же работают. Они тебе, сериалайзер не имеет никаких, как это, никаких жестких референсов к классам, да? Вот, но при этом, как бы, если он поле не найдет или что-нибудь не найдет, то наступит кирдык. Ну, в зависимости от конфигурации. Вот, ну, короче, да, есть проблемы с стиранием кода, но все равно это достаточно эффективная стратегия, потому что у нас достаточное количество кода, которое не работает. Ну, как достаточно? Есть. Есть что стирать, вот я так скажу. Вот, при этом знать, как писать тесты, не надо. Поэтому такой win-win ситуация. Вот, ну это ладно. Я думаю, на следующей неделе буду разгребать. По крайней мере, я ему дал несколько задач. Мы тупо просто... Я ему показываю этот класс. Вроде он... Ну, он смышленый чувак, поэтому... Хотя немножечко много говорит... Хотя, кто бы говорил. Вот, но, да, по крайней мере, он делает, идет, что-то там делает, и вроде как получается относительно неплохо. И он вроде понимает, что делать. Хорошо. Вот, но, как бы, вся такая ситуация немножечко странная. И вот, возвращаясь, кстати говоря, к код-каверджу, как мы сюда приехали. Как раз в среду пришли два pull-реквеста, который тимлид сказал, что нужно замерджить вот прямо сегодня. А в одном я обнаружил такую интересную линию для тех, кто... Хотя, в принципе, можно перевести ее на универсальный язык. И это называется sleep, да? Функция sleep. Она есть в Bash, по-моему, если я не ошибаюсь. Она есть в Java и так далее. Вот, короче говоря, чтобы у вас система засыпала. Вот. И рационализация, то есть там код, он считывает данные с Q, да, и первое, что они решили сделать, это заставить этот код спать 4 секунды, если не ошибаюсь. Вообще, это вот, когда я это увидел, я думал, все, мы приехали. Да, вот как говорится, дно. Мы в продакшн код вставлять thread.sleep. Ну, это конец. Вот, то есть я не знаю, что у них была за задача. Вот, и если честно, может быть это опрометчиво, но мне все равно, какая у них была задача. Факт того, что в коде вставлен thread.sleep, в продакшн коде, это говорит все, что мне нужно знать об этой проблеме. И, в общем, я там поднял, что, ребятушки, надо как-то что-то делать по-другому. Вот. Это был первый pull request. Второй pull request был я от моей одной любимой программистки. Вот. Я только открыл, по-моему, один файл. Я написал, что она не протестировала. А остальные файлы, если честно, я так и думаю, вот посмотрим, да. Будем решать проблемы по мере их поступления, да. Давай сперва вот с этим разберемся. Вот. Ну, в общем, короче говоря, на следующий утро я уже пришел. Оба бранча были смерджены. Иронично, уже начались какие-то проблемы. Вот, еще в тестовых серверах. И вот тимлид такой. Вот, мы докатились, что у нас тест coverage упало там меньше 80%, все такое, надо с этим что-то делать, и проблемы. И вот я так совсем маленечко, там совсем тихонечко спросил: слушай, а ты не думаешь, что это каким-либо случайным магическим образом связано с тем, что мы постоянно, или не постоянно, мы периодически сваливаем код, который не протестирован, то есть на который нет юнит-тестов. Потому что надо сегодня. Вот все надо сегодня. Вот, ну что, он начал смеяться, такой: ну да, конечно, возможно. Как бы... Я не понимаю, куда мы, почему мы спешим и куда мы несемся. Этого я не понимаю. А что меня больше всего ужасает? больше всего ужасает во всем этой деле, что в команде те люди, которые имеют вес, ну, типа там менеджеры или тимлида, вот, они не особо глубоко технически подкованные. Вот. Хотя менеджер лучше, чем тимлид, но он как-то этот, он меньше принимает участие, а тимлид меньше, чем менеджер технически, вот, и он больше принимает участие. И вот эти вот люди должны каким-то образом, и не слушают, ну, в частности, меня. Вот, я... Не то чтобы я нахожусь там в команде, чтобы саботировать что-то, но просто вот, ну, говоришь такое, ну ладно. А, кстати говоря, не только меня. Я вру. Там есть еще одна программистка, ее тоже не слушают. Вот. Так что такой интересный расклад получается. Будет интересно следить, что будет дальше. В какой момент очухаемся и поймем, что... А, да... Вот, как говорится, ну это о том, что на этой неделе произошло. И я еще, кстати говоря, вернулся и продолжаю работать над мутационными тестами. Значит, я застрял на стадии интеграции. Хорошие новости, я откопал код, я написал код для Дженкинса, который даже на удивление работает. Вот, он не такой сложный. Но сама интеграция пока что идет крайне плохо, потому что там что-то не работает. А конкретно, что не работает, это отсыл данных в стаж, Atlassian стаж. Мне очень интересно, что конкретно там не так, но там все работает из-под плагина, который пишется другой компанией. Вот, и по идее, ну, короче, да, проблемка с этим делом. Вот, если я не уверен, у меня никакого особого плана нету. Они огромное спасибо этой компании, они отвечают на e-mail, которые я им пишу. Вот, но план это проапгрейдить плагины до последних версий. Я это не делал, потому что мы застряли на старой версии Java. Вот, но у нас в компании сейчас идет мега-апгрейд, по-моему, мы переезжать будем на 17-ю версию, что хорошо. Вот, поэтому я прыгнул, как говорится, на ранний поезд, и сейчас пытаюсь перекинуть все свои наработки на более свежий проект на Java 17, и посмотреть, если получится что-нибудь там заставить работать. Вот. К сожалению, мне очень хочется, чтобы она заработала, но пока что не работает. Вот, ну и ладно. Так, значит, я буду переходить к презентации. Я постараюсь как можно, наверное, лучше это объяснить или... объяснить и рассказать, вот. Но имейте в виду, на YouTube будет видео вместе с этим, со слайдами. Вот, поэтому, если вам интересно посмотреть слайды, то прошу на YouTube, там будет визуализация. Я постараюсь каким-нибудь образом как это огласить всю эту и описать всю эту визуализацию, но не знаю, насколько хорошо получится. Ладно, значит, небольшой дисклеймер с этим всем делом. Я, конечно, не работал в других организациях, но у меня есть подозрение, что это не только проблема у нас, это проблема и в других организациях, поэтому, скорее всего, опыт перенимать можно. Вот, поэтому... Ну, ладно. И еще одно но. У меня есть У меня есть отдельная лекция по поводу юнит-тестов. Мы, конечно, ставим карету впереди лошади, потому что теоретически хорошо было бы сперва поговорить о юнит-тестах и только потом говорить о стратегии для юнит-тестов. Вот, но если кому-то это будет тема интересна, пожалуйста, напишите, я еще и могу поговорить про юнит-тесты. Вот, ладно. Значит, традиционная пирамида тестирования, такая совсем традиционная, потому что их, наверное, целый миллиард, каждый рисует свою пирамиду, некоторые рисуют такие пирамиды, которые две пирамиды, вот, короче говоря, как говорится, воображения у народа хватает, но традиционная пирамида не работает, да, и традиционная, как выглядит традиционная пирамида, это наверху у нас есть end-to-end тесты, дальше такой пожирнее кусочек, то есть это маленький кусочек сверху, это end-to-end тесты, кусочек посередине такой пожирнее, это интеграционные тесты, и совсем большой жирный кусочек внизу, это юнит-тесты. Вот, а для нас, сколько боролись, традиционная пирамида абсолютно не работает. Вот, end-to-end тесты очень дорогие, они очень медленные и они ломаются. Вот, кроме того, значит, если у вас достаточно большой проект, да, и, например, end-to-end тесты занимают там 4 часа, да, пробежать, вот, я даже скажу 3 часа, вот, то, в принципе, они становятся такими непонятными, такими ambiguous. То есть не совсем понятно, что из них можно извлечь. Когда ломается тест, то как бы, что сломалось, да? Сломал что-то в нашей команде, мы что-то добавили и сломалось, или другая команда что-то сделала и сломалось. Может быть, просто сервера глюкуют, или там кто-то, я не знаю, сеть решил апгрейдить, как бы. А что происходит-то? Вот, то есть фидбэк получается, ну, оно не работает. Иди, пойди, узнай почему. Надо копать. Это просто огромнейшая проблема, которая дает. Я думаю, в финальном решении она выражается тем, что типично команда решает, что нам нужно сделать тест царя. Вот, сейчас это, по-моему, уже вроде как, я думаю, улетучилось, но была такая практика, где назначали на неделю-две на спринт или, не знаю, тест царя, и задача этого человека была в том, чтобы прийти и посмотреть. То есть с утра первое, что он делает, смотрит на эти E2E тесты, они сломались, почему? И вот сидеть, ковырять, это наша проблема или не наша проблема. Вот. У нас конкретно на работе есть такая... Была. Я эту практику над ней... По-моему, эта практика ушла уже в нет, но была такая практика. То, что я называл и называю традиционные интеграционные тесты. Вот, которые, по сути говоря, они как end-to-end тесты, вот, но с некоторыми моментами, да, за место настоящей базы используется поддельная база, вот, и разные сервисы, которые зависят, да, они тоже поднимаются. Вот, то есть подставляем некоторые фейки, но, по сути говоря, все равно поднимаются все сервисы, которые нужны. И вот это вот начинается тестирование. Вот. И у нас все это было не автоматизировано. То есть надо было ручками поднимать сервисы. Вот. И потом запускать тесты. Крайне плохая идея. Если у вас существует что-то наподобие, или если вы приходите с идеей, о, я сейчас могу нажать на кнопочку «Подымется сервис», а потом я нажму на вторую кнопочку, вот, и у меня там запустятся эти типа E2E тесты, но на всякий случай я еще там подставлю какую-нибудь базу данных из файла, ну, чтобы там, не знаю, к Oracle не подсоединяться настоящему, вот, то, в принципе, вы себе, как бы, задачу не особо облегчаете. Все это все равно end-to-end тестирование и соответственно, не автоматизированное, вот, с подобными пороками. Возможно, если это гоняется локально, то вы то у вас получается, что не нужно задумываться о там, серверах, если сервера глючат. Вот. Все как бы локально бегает, но не намного лучше. Вы не очень далеко отходите, потому что другие сервисы, которые вы поднимаете, они, собственно говоря, да, то есть там другие команды могли туда что-нибудь закоммитить, и что-то может где-то не работать не из-за ваших изменений, да, а из-за коллективных изменений. Вот, поэтому тоже такая, у нас такое практиковалось относительно долго, вот, и в конечном итоге все это дело умерло, потому что изначальные вот эти вот все end-to-end проблемы, масса этих проблем, она и такое тестирование задавила. Ну, и опять, плюшки получаются, другими словами, слишком дорогие. Вот, а дальше юнит-тестирование обычно изолировано. Вот, то есть и стоит отметить, автоматизировано. Вот, поэтому, в принципе, они работают, юнит-тесты, очень быстро и стабильно. Очень редко, когда находишь юнит-тесты, чтобы они, ну, валились непонятно из-за чего. Да? Обычно юнит-тесты валятся из-за плохо написанных юнит-тестов. Вот. Но с юнит-тестами то, что я замечаю, у нас на работе такое есть, и у меня есть подозрение, что в индустрии очень прямо любят моки. Вот. Я вообще все называю моками, да, то есть там Моки — это такое отдельное название, потому что там еще есть стабы, фейки, по-моему, еще чего-то, что я уже не помню. Вот. Но, по сути говоря, вот, все эти подставные штуки существуют, как бы, я называю моками, и по большинству, то, что я замечаю, они их используют слишком много. Вот. Что, как бы, в основном наблюдается, это то, что хорошо тестируется, ну, как, относительно прилично тестируется конкретный объект или класс, вот, но при этом не тестируется, как объекты и классы работают с друг другом. Ну, вот, то есть моки... Моки — это Моки — это... Как это сказать? Я не хочу сказать просто сказать, что это все плохо, но это плохо в контексте того, что слишком много их используют. Вот, но я думаю, мы еще об этом поговорим. Гораздо лучше, на мой взгляд, быть более таким прагматичным и не слушать всякую там фигню, которая в особенности от компаний, которые пытаются вам продать там или Agile, или там какой-нибудь PowerMocky, или еще что-нибудь, да, что используете, а быть более таким прагматичным в плане тестирования, да, смотреть, что работает, что не работает, и вот не пытаться, как говорится, вот впихнуться в какой-то определенный тренд, если туда не впихивается. Вот. Поэтому вот у нас опять на работе тренд, что давайте заставим end-to-end тест работать. Вот. И я абсолютно не понимаю, то есть это как бы уже и было в интернете описано, и статьи написаны, и более прагматично, скажем так, уже было опробовано, причем не один раз, но вот каждый раз, когда что-то не работает, конкретно, да, end-to-end тестирование, люди пытаются все равно сказать: нет, мы заставим это работать. Не, если после многих попыток это не работает, это бесполезно, это слишком дорого, программисты от этого, да, там, как говорится, бросаются в стороны, возможно, стоит как бы вот передумать, переосознать стратегию, да, и быть более прагматичным. Вот. И, собственно говоря, у нас есть там свои определенные такие лимитации, вот, там, в качестве Jenkins pipeline, вот. Часть из этого это потому, что мы компилируем сразу большой проект, вот, там, часть какие-то девопсовские шняги, вот, но как бы всегда стоит пытаться опираться на то, что в проекте уже есть, как оно работает, да, вот, и вот путем проб, ошибок и прагматизма попробовать разные идеи, то, что вот работает и дает выхлоп, то вот использовать, а не так, что в той компании вот они делают так. Они делают так, возможно, у них больше ресурсов. Кто знает, может, у них есть тест-царь. Да, а у вас-то нету. Поэтому надо так практичненько и прагматичненько подходить к этому делу. Вот. Избавиться от всего, что не работает. Вот, и сфокусироваться, как говорится, на том, что дано, и как это использовать. Вот. И у нас конкретно это я ввел, привел такие, как это, имплементировал и интегрировал, и вот надо это дальше толкать, новое поколение интеграционных тестов. Я об этом немножко позже поговорю. Вот. Это стоит использовать. И что нужно перестать делать, это использовать высокую изоляцию для юнит-тестов. Да? То есть, другими словами, перестать все вокруг мокать. И перестать еще раз много всего мокать, потому что иногда доходит до того, что люди начинают мокать даже самые простые Java объекты. То, что называется POJO, да, Plain Old Java Object. Вот. Даже это начинает... Вот я замечал, это просто такой сам низший уровень пилотажа. По сути говоря, можете открывать записную книжечку, и вот когда видите в Blame, что это за человек пишет, можете записывать его имя. Потому что это, конечно, это дно. Вот. И по сути говоря, что у нас получается, по итогу это новая пирамида для тестирования, да, где верхняя часть это у нас вот эти вот новые интеграционные тесты, до которых мы еще дойдем, они впереди. Я объясню, как они будут выглядеть. Вот, и нижняя часть это юнит-тесты. Так, значит, я уже сказал по поводу моков, да, что... Я абсолютно небольшой фанат моков. Я считаю, что их нужно использовать как можно меньше. Изначально, насколько я понимаю, идея с моками была в том, что... Давайте даже по-другому. Начну с другого конца. Вообще, мы хотим, по идее, получить все, при этом заплатив почти ничего. а может быть вообще ничего. Да? То есть как бы в этом идея. Ударяясь в философию нашего существования. Да? Вот. Проблема в том, что это нереалистично. Всегда, когда мы что-нибудь делаем, у всего есть цена. Соответственно, в идеальном мире мы бы хотели сделать тесты, которые, в принципе, и нафиг там не нужны никакие юнит-тесты. Вот end-to-end тестирование. Идеально. Да? Представляете, если у вас есть end-to-end тесты, которые легко писать, инфраструктура работает стабильнее, некуда уже. Все подсоединяется, все идеально. И тесты пролетают, ну просто миллисекунды. Да, там 1, 2, 3 миллисекунды, и тесты пролетают. Вот в такой ситуации, в принципе, можно было и не париться о юнит-тестах. Давайте просто вот все за этот end-to-end. К сожалению, так не работает. Да, end-to-end тесты, они... очень-очень сильно дорогие. Я уже описывал, что там есть проблемы, разные проблемы со стабильностью. Соответственно, мы начинаем смотреть и оптимизировать, да, что нам дает больше фидбэка за меньшее количество денег. А если мы берем какую-нибудь, допустим, там DAO, да, Data Access объект, вот, то в принципе, было бы здорово его тестировать даже там, если вы используете Oracle, с Oracle, да? Опять, слишком дорого, поэтому проблема соединения, проблема в том, что каждому разработчику не дашь по своей базе, да? То есть вот эти вот цена растет, а мы пытаемся как бы придумать, как, чтобы у каждого было по пирогу и чтобы было недорого. Соответственно, да, разработчики ранее придумали, окей, мы можем эмулировать базу в памяти. Да, у нее там не будет какой-то функциональности, да, там всякие store procedures там не будут выполняться, но как бы по крайней мере что-то будет, да, там будут таблицы, можно описать, читать. Вот, и этого, в принципе, оказывается достаточно, да. Соответственно, теперь мы можем написать какие-нибудь GPA юнит-тесты, которые медленнее, чем другие юнит-тесты, но они там каким-то образом говорят с базы данных, там через Hibernate говорят с базы данных в памяти, да. То есть, теперь мы получаем пирожок по относительно недорогой цене. Терпимо. Вот. А когда отходим от этого, то возвращаемся вот к мокам, да. У нас есть какая-то бизнес-логика, и она идет вот в эти вот DAO, да, эти Data Access объекты. Вот. И в принципе, можно использовать настоящий объект, это DAO-объект, in-memory database, да. Вот. Но опять, у нас огромное количество тестов на бизнес-логику, и нас не так сильно интересует, если там что-то куда-то дописывается. Но потому что у нас есть вот это вот, даже это в памяти база, она все равно достаточно медленная. То есть если у нас там есть 100-200 тестов на бизнес-логику, вот, то есть давайте посмотрим. На саму DAO может быть там, я не знаю, 10 тестов. Допустим, он там пишет в эту таблицу, там что-то обновляет, что-то стирает, что-то там еще делает, да? Вот, то в принципе окей, там поднялось, пописалось, окей. Вот, то, допустим, на бизнес-логику может быть 100 тестов. Если каждый раз она будет дергать даже эту легкую базу данных в памяти, то это все равно по итогу выходит дорого. И вот тут вот мы возвращаемся к мокам. Окей, мы пытаемся уменьшить цену. Давай вот это вот... DAO мы протестировали отдельно, да, она там подсоединяется к базе, она пишет. Замечательно. Вот теперь мы поставим такую границу и скажем, окей, вот это вот DAO, это будет моком. Великолепно. В итоге получается, что у нас теперь тестируется бизнес-логика, там 100 тестов. Великолепно. Вот это вот хороший пример, как бы, где использовать моки. А не так, что каждая dependency, там, неважно, куда она идет, и как бы в большинстве случаев, да, это какие-то IO-операции, или это база, или это внешний звонок. Вот. Но люди, или программисты, извиняюсь, очень быстро увлекаются, они просто начинают все мокать. И другие бизнес-классы, и утилиты, и в абсолютно таких... как это... ужасных случаях, да, в конченных случаях, это вот Поджо. Вот это вот, да. А поэтому за этим стоит как бы так следить и желательно не допускать. Вот. А значит, да, теперь я как бы, как выглядит, по крайней мере, типичная архитектура в нашей компании, да, это опять призываюсь, кто хочет визуализации, пожалуйста, посмотрите на YouTube. Вот, но по сути говоря, сверху идет клиент для сервиса. Я объяснять глубоко вдаваться не буду, но идея в том, что у нас каждый сервис идет со своим клиентом. Потому что это для внутреннего потребления, это унифицирует, стандартизирует и делает, значит, всю разработку приятнее, скажем так. Вот, то есть у нас идет клиент для сервиса, потом идет контроллер, под контролем идет, значит, разные там классы с бизнес-логикой, да, которые, в свою очередь, подсоединены ниже к всяким переводчикам данных, к всяким Data Access объектам и всяким HTTP клиентам. Да? Ну, а под ним это уже идет полный I/O, это звонки в саму базу, вот, или какие-то внешние сервисы. Так вот, а как выглядит реальность типичная, так сказать, юнит-тестирования? Да? Это вот между всеми этими прослойками, то есть между контроллером и бизнес-логикой, стоят моки. Между бизнес-логикой и там транслейтерами, DAO и другими бизнес-объектами стоят моки. То есть мы это все моким в юнит-тестах. То есть везде на любую dependency, на любую там все, что объект использует, всегда вставляются моки. Решение. Решение может быть слегка разное для, наверное, разных компаний, в зависимости, как у вас устроено. Но общий тренд, по сути говоря, такой, что вы можете тестировать, в нашем случае, например, клиент и контроллер. Это как такой один юнит-тест, да? Ну, один, в смысле, одна прослойка юнит-тестов. Дальше идет мок, и дальше у нас идут уже бизнес-объекты. И бизнес-объекты, когда мы тестируем, мы тестируем один бизнес-объект, и он, допустим, идет в другой, там что-то делает, да, мы не моким вот это вот дело. Мы эти dependency на бизнес-объекты, утилиты и все остальное, мы их оставляем. Мы даем в тесте, они будут настоящими объектами, не моками, не стабами, не фейками, ничем. Вот. За бизнес-логикой, да, идут вот это вот всякие там как это, переводчики, DAO, HTTP и так далее. Вот. Можно поставить прослойку, то есть нужно ставить, pardon, моки на базу данных, вот, и на всякие там HTTP клиенты. Другими словами, моким что? То, что называется mocking at the boundary, мы моким I/O. Да, все, что уходит в I/O, мы не можем себе позволить такой роскоши, потому что I/O — это дорогая игрушка, долго. Вот, поэтому там мы ставим моки. Все остальное, если там есть всякие там переводчики, еще что-то, какие-то дополнительные объекты, опять оставляем, не моким их никогда. Вот, то есть в любом юнит-тесте, да, который там тестирует логику, если в этой логике задействованы какие-то другие объекты, который не I/O, оставляем настоящие объекты. Вот. Повторюсь, но обращение в базу данных дорого, обращение на внешние сервисы дорого. Вот. Наверное, что будет... Ну, ладно, к этому вернемся, но единственное, что усложнит тестирование вот с такой, с таким подходом, вот, это как это, сетап как бы данных. Вот, мы, я думаю, мы еще к этому вернемся и поговорим. Вот, интеграционные тесты, в принципе, это сервис, который, в котором не содержится никаких моков. Вот, единственное, то есть все загружается, все, вот, все настоящее, никаких фейков, моков и так далее. Вот, единственное, что делается, это на внешние звонки ставится мок. И база данных опять не настоящая, она в памяти. Вот. Это, соответственно, первое, ну, на всех Oracle'ов не напасешься. Второе, в памяти база данных быстрее работает. Вот. А внешние звонки, они мокятся через такие штуки, например, как фейковые сервисы, там WireMock, например. Потому что получается стабильность и изоляция. То есть всегда приходят правильные ответы на там какие-либо запросы. Если другая команда у них там, они только что там запушили какие-то изменения, их не сервис сложился, а вот, то это вас, к вам никак не относится. Вы можете продолжать работать и смотреть, если ваши изменения, как говорится, сложили ваш сервис. Да, то, что они там они сами потом разберутся. Вот. Значит, это как бы другая визуализация, по сути говоря, того же самого. Вот. Где я показываю от и до, как мы идем, какая разница между, что было раньше, что станет сейчас, в плане, опять, юнит-тестирования, да, то есть если до у нас идут моки в бизнес-логику, мы моким бизнес-логику в других бизнес-объектах, да, то есть, по сути говоря, в бизнес-объектах мы везде все всегда моким. Если у нас есть референс на бизнес-объект, она всегда становится, будет моком. Если у нас есть референс на DAO, она всегда будет моком. Если там идет всякие транслейтеры, всегда мок, все всегда получается моком, да. То теперь мы переходим на такой трехслойный, грубо говоря, пирожок или пирог, да, где у нас есть... верхний слой — это клиент и контроллер, которые, да, идут вместе и тестируются вместе. Потом, ну, есть такой как это, средний слой, где идет там всякая бизнес-логика, транслейтеры, вот, утилиты и так далее. Вот, они все между собой не мокятся. Если одна бизнес-логика вызывает какой-то другой объект с бизнес-логикой, это настоящий будет объект, никаких моков. То же самое идет для транслейтеров там и утилит. Вот. И, но все, что, но всякие DAO, да, Data Access объекты и HTTP клиенты, они мокятся. И нижний слой, это когда мы уже тестируем DAO само, да, то есть там подставляется база в памяти. Вот. И, допустим, клиенты. Клиент может, в зависимости от того, какой это конкретный клиент, там можно или помокать, или подставить фейковый сервис. В некоторых сценариях даже тестируется с реальным сервисом. Вот, это, скажем, у нас такое было, и это из-за, скажем так, больше из-за бизнес-причин, чем технических. Потому что иногда вы подписываетесь с провайдерами, которые... у которых есть то, что вам очень нужно, но эти провайдеры, и они, к сожалению, одни, но этот провайдер плевать вам на вас хотел с высокой полки. И такое в бизнесе случается. Вот, но по сути говоря, да. Получается вот такая вот группа. Опять, я надеюсь, я плюс-минус это дело описал, да, такой трехслойный пирог. Пожалуйста, зайдите на YouTube, посмотрите, если вам интересно, отмотайте. Вот, теперь я ударяюсь в пример контроллера, да, как юнит-тестить контроллер. Значит, здесь это такой, наверное, я бы сказал, special case, да, так, специальный случай, который конкретно под нашу компанию и наш стиль, под нашу архитектуру. Вот. Обычно в типичных компаниях или сервисах, которые дышат наружу в интернет, такое, скорее всего, не нужно и не прокатят. Вот. Потому что, по сути говоря, сервис никогда не знает, какой клиент к нему будет конкретно подсоединяться. Может, это будет PHP-клиент, JavaScript-клиент, кто знает. Вот, да, CURL. Вот, но если у вас есть такая ситуация, да, когда у вас куча внутренних сервисов, и вы пишете свой собственный клиент, то хорошая идея тестировать вот этот вот клиент и контроллер вместе. Более того, обычно контроллеры, как объекты, они делаются... То есть такое понятие thin controller, да, тонкие контроллеры. Что это значит? Что контроллер сам по себе не содержит никакой логики. Вот, по сути говоря, контроллер — это куча конфигураций, которые говорят, значит, я такой-то endpoint, меня зовут там Вася, у меня есть там get, post, update, здесь put, patch, delete, да, я принимаю такие-то параметры, и вот. И дальше все вот эти вот данные могут просто передаваться в бизнес-логику. То есть, по сути говоря, контроллер содержит в себе только конфигурацию. Вот. И вот в таких моментах, когда у вас есть клиент, то имеет смысл тестировать клиент и контроллер как одно большое. В особенности, если у вас... как бы я скажу, такой кастомный клиент, который делает разные штучки. Вот. Дам пример. Например, внутри компании вы сказали, что сейчас сэкономим на трафике, потому что будет быстрее и лучше, да? Мы имплементируем всю собственную компрессию. Вот. То есть теперь уже... клиент не просто позвонил в HTTP, а теперь у него есть какая-то определенная компрессия на одно, но не на другое. Может быть, там опять своя какая-то безопасность впилена. Не что-то там, какой-нибудь там JW, не помню, как она называется, штучка выковырена и плагнута, а, не знаю, что-то свое. Вот. И как бы вот тогда клиент становится не просто, это просто клиент. Нет, это уже такой продвинутый кастомный клиент с определенными, как говорится, requirement'ами. Поэтому имеет большой смысл тестировать эти клиенты вместе в связке с контроллерами. Вот, потому что, по сути говоря, иначе как бы придется эти клиенты или не тестировать, или мы возвращаемся к... сценарию end-to-end тестирования, то есть опять поднимаем сервис, и как бы ради чего? Ради того, чтобы узнать, что клиент звонит, опять, слишком дорого. Вот, поэтому как бы да. Благо конкретно Spring Boot позволяет эмулировать HTTP-соединение. Вот, то есть по сути говоря, кому интересно и кто использует Spring Boot, хотя я, наверное, скажу, что это, скорее всего, существует и в других фреймворках, поэтому смотрите. Но в Spring Boot можно эмулировать соединение. То есть вы поднимаете контроллер как контроллер, но при этом у вас нету портов, у вас нету HTTP-звонков. Вот, то есть вы, по сути говоря, даете вот этот вот фальшивый коммуникационный канал клиенту и от контроллера, и контроллер типа на лайтах поднимается. Вот, и вы по этому фальшивому... А что это, по сути говоря, позволяет делать, это дешево тестировать контроллер. Потому что вы не поднимаете весь сервис, вы не автовайрите все и вся, вам не нужны никакие конфиги. И все это происходит крайне быстро. Да? Другими словами, дешево. Более того, если у вас там что-то идет не так, как вы планировали, то у вас в консоль выкатывает достаточное количество деталей. То есть что это был звонок, это был там put-post, да, на какой контроллер он шел, что случилось, как, что было там, да, что за бади и так далее. Вот, поэтому очень полезно, очень быстро и дешево. Вот. Интеграционное тестирование, добрались до интеграционного тестирования. Я его немножечко раньше описывал, но как бы вернемся, поговорим о нем чуть-чуть больше. Интеграционное тестирование, по сути говоря, это не end-to-end, да, потому что мы тестируем весь сервис, а поднимаются библиотеки, поднимаются все это фреймворки, все это вместе связывается, код связывается, конфиги загружаются, аннотации начинают работать, да, в сервисе у вас начинают шевелиться всякие там интерсепторы, фильтры, компрессия, безопасность. Вот, это все вместе встает как сервис. Вот. Нету, как говорится, нету того, что, например, ранее я говорил про контроллер, да, мы тестируем контроллер, мы тестируем конфигурацию контроллера, да, то есть вот это вот там всякая шелуха, которая, я не знаю, какая-то там безопасность, например, ее можно отключить, потому что я тестирую контроллер. Основной, как говорится, код безопасности обычно включается в какие-нибудь фильтры, интерсепторы и так далее, да. Вот, мне это не надо, мне просто надо посмотреть, если контроллер правильно функционирует, он правильно сконфигурирован. Вот. Теперь мы приходим уже, когда сервис целиком поднимается, нам не нужно огромное количество звонить во все контроллеры, проверять... Не-не-не, нам надо только проверить, что в связке все работает. Мы сделаем, допустим, один звонок в какой-нибудь простой контроллер, да, какой-нибудь простой endpoint, и скажем, данные там приняты, да, ping-ping, hello world, неважно. Ага, значит, если звонок проходит, значит, фильтр работает, интерсепторы, безопасность, компрессия, как бы, окей, вроде как все связалось. Вот, и все, что мы оставляем, то есть моким, да, из этого всего, это внешние звонки в другие сервисы, опять, WireMock, кому интересно, и база данных в памяти. Опять, изоляция, быстрота, дешевизна. Вот, то есть, и, соответственно, через эти интеграционные тесты мы проверяем буквально там определенные аспекты вещей, да, там, допустим, один раз из клиента позвоним куда-нибудь в определенный endpoint, посмотрите, если там PDF возвращается, неважно, если там он пережимается правильно, опять, как бы, маленькое количество тестов, и эти тесты направлены только на то, чтобы убедиться, что когда мы все это вместе складываем, это работает. И то, вот, очень точечно. И, как говорится, опять, это намного дешевле и стабильней, чем end-to-end тестирование. Так, пример end-to-end тестирования я накатал, у нас есть. Я уже как говорил, что я над этим работал некоторое время. Я не буду проходить по примеру конкретно нашего end-to-end тестирования. Я просто заострю внимание, что... Извините, интеграционное тестирование. Значит, я только заострю внимание на одном моменте, что интеграционное тестирование, в котором поднимается вот весь сервис, он существует, ну, по-моему, во многих фреймворках, потому что даже в таком древнем фреймворке, как Drop Wizard, там какой-то ноль какой-то версии, там это тоже было. Можно было в, как бы, в юнит-тест, я называю юнит-тест любой Java-класс, который, да, запускается через JUnit. Вот, но, по сути говоря, можно всунуть конфигурацию настройки, чтобы поднять вот этот вот целиком сервис. Поэтому это не только спрингбутовая тема, это также есть и в других фреймворках. Поэтому все это можно оформить в такой JUnit. И если вы используете какой-нибудь Maven проект или там Gradle, неважно, да, то вы можете там даже по-другому называть ваш класс, конкретно это на конце добавить IT, вот, большими буквами. Вот, и вот эти сборщики, у них есть опция, чтобы не прогонять эти тесты. Обычно у любого теста он будет заканчиваться на тест, потом .java, да, а здесь он будет заканчиваться на IT integration test .java. Вот, ну и вот это вот можно сделать, чтобы в там... Это, скажем так, это удобно, если вы хотите сделать разные пайплайны, да, там первая стадия, вторая стадия и так далее. Вот это вот будет удобно. Вот. Ну и, конечно же, пожалуйста, есть всякие вайрмоки, которые работают достаточно хорошо. Кстати говоря, в JavaScript, я не помню, но там тоже есть подобные тулы, который позволяет вам перехватывать звонки, сохранять звонки, делать реплеи. Вы можете создать целую библиотеку этого дела, что я не советую. Вот, но, как бы, такие тулы есть, и они не только в Java, и они не только под Spring Boot, это везде, повсюду. Идея хорошая, ее имплементируют, поэтому пользуйтесь. Вот, и последняя тема, которую я так немножечко хочу толкнуть, это то, что, в принципе, такая же идея, да, может быть использована для имплементации разных фронтендов на там Java, JavaScript, извиняюсь, и другом. Вот, Эта стратегия, она, по сути говоря, как бы такая унифицированная. Вот, потому что как бы не только под наши конкретные задачи, под наш конкретный там язык или фреймворк, нет. Та же самая идея может быть целиком адаптирована для разработки того же самого Angular. Вот, я этим пользуюсь в своем проекте. Вот, и идея в том, что, опять, не использовать моки, не использовать всякие там фейки и так далее, использовать как можно большее количество настоящих объектов. И это делать вполне себе реально, потому что, опять, уже существует большое количество тулов, которые, ну, как бы, позволяют вам это дело... имплементировать дешево, да, потому что в принципе всегда можно все сделать, но всегда вопрос цены. Вот, а для Angular, хотя нет, не только для Angular, но вот конкретно для Angular это называется Angular Testing Library. Для всех остальных это подставьте свой фреймворк и потом Testing Library. Вот, и по сути говоря, что она позволяет делать, это вот это вот. Она позволяет тестировать ваш целиком фронт-энд, но при этом не подымая весь проект. То есть, например, в Angular есть тоже такая штука, которая, в принципе, сейчас пытаюсь вспомнить, как она называется. Я описать ее могу, но я не помню. Там state checking. Такая штука, когда проверяется каждый раз state, да, когда что-то меняется, вот надо и в тесте, в юнит-тесте она начинает тормозить, такая, а ты хочешь проверить, что сейчас происходит внутри? Говорит, нет, я не хочу проверить, я хочу, чтобы ты выполнила все остальные задачи, то есть все остальные, все остальное, что там осталось, если там нужно сделать какие-то обновления полям или послать куда-то месседж, что типа триггер вперед, там делай что-то. Вот. И вот эта вот тестинг-библиотека, она позволяет, грубо говоря, просто это дело проигрывать, что мы позволяем всему циклу кода закончить и посмотреть, что происходит. Там я не совсем понимаю, как конкретно работают внутренности ангуляра. Вот, хотя из... Ну, у меня есть подозрение, что это было сделано в то время, когда они там еще тоже думали, как тестировать Angular. Вот, и с некоторыми подходами для тестирования Angular от самой компании, от самого Гугла, я не согласен. Даже очень сильно. Вот, но суть для дела, что есть фреймворки, которые... Или библиотеки, пардон, которые позволяют тебе собрать разные... То есть... как тестировать индивидуальные компоненты, да, явно, что тестировать бизнес-логику, то есть когда ты делаешь объект, который не соприкасается с ангуляром, да, это понятно, это легко и просто, стандартный Jasmine или что-то там сейчас популярно, сейчас, по-моему, что-то еще популярно, не помню. Вот, это понятно. Но как только мы начинаем работать со всякими компонентами и ангуляровскими фишками, вот, то мы можем сперва там тестировать отдельно что-то, потом по иерархии идти на шаг выше, тестировать сразу несколько компонентов, которые в себе будут содержать какую-то бизнес-логику, вызывать какие-то модели, звонить какие-то сервисы. Вот. И потом выходить на целиком такой высокий уровень, то, что я называю опять интеграционным, где у вас уже есть раутинг в Angular, где у вас встает все приложение. За исключением того, что оно все еще работает в тестовом режиме, то есть со своими подводными камнями. И то, что там линки или еще что-то не обрабатывается, да, внешние. Вот, то есть, но все остальное приложение, оно живет. И вот используют такие библиотеки и точно такую же стратегию можно абсолютно протестировать как там Java сервис, так и Angular, допустим, приложение. Я уверен, другие тоже фреймворки в таком режиме, что у тебя как бы все дешево, работает и быстро, и стабильно. Вот. И, собственно говоря, вот к этому и ведет, наверное, вся тестовая стратегия. Наверное, пара мыслей, единственное, оставлю. Книга Кен Бека TDD by example, да. Хорошая трата денег и времени. Я долго думал на тему, как, то есть на то время, когда Кен Бек писал эту книгу, не было никаких этих чертовых микросервисов, да. Он абсолютно не думал, как на эту тему, как говорится, ответить тем, что, ну, у нас есть юнит-тесты, но юнит-тесты-то они же на там какой-то один сервис, да, то есть у нас могут быть. А что еще у нас два сервиса, да, то есть как юнит-тесты будут тестировать и один сервис, а потом, допустим, если нам надо два сервиса связать, то как делать такое тестирование, да, это опять возвращаюсь. Он этого не описывает. Но забавно, что если аккуратно прочитать его книгу, то становится крайне понятно, что это и не является проблемой. То есть лишь потому, что у нас появились какие-то микросервисы, и между ними идет коммуникация, да, если раньше мы строили большие макросервисы, скажем так, да, и разделение между модулями шло через какие-то там интерфейсы, то точно такая же логика, в принципе, приходит и к микросервисам. Единственное, наши интерфейсы теперь это не Java интерфейс, а это тупо, да, там, HTTP интерфейс. Вот. То есть его книга не говорит на эту тему, но если глубоко вчитаться и подумать о том, как он показывает, описывает тестирование. Хотя, наверное, еще Майкл Федерс надо сюда привязать. Ну, ладно. Вот. То становится очень так... перспектива меняется на с какой-то там сложной, как мы аранжируем все эти микросервисы в докер-контейнерах, запустим какие-нибудь тесты, да, на очень простую концепцию, которая, в принципе, многое объясняет и делает вашу жизнь проще и как-то clear и понятнее, скажем так. Ладно, я понимаю, что я выплеснул огромное количество информации, поэтому если у кого будут вопросы, пожалуйста, я буду очень рад об этом поговорить. Возможно, собраться, объяснить, поговорить. Вот. Ну, в общем, пишите. Ну, а на этом, я думаю, я буду заканчивать. Мы, по-моему, час 15, как раз у меня в горле все засохло, и я уже начинаю терять что там. Поэтому я скажу огромное спасибо Денису, Плутону, Косте, Руму, Сергею, Владимиру, Ильюсу и Дмитрию. Вот. Кто хочет поддержать подкаст, пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Вот. Ну или поддержите нас подписками, лайком и так далее. Вот. Ставьте... Заходите на YouTube, ставьте лайки. Ну и прямой эфир традиционно в пятницу 15:00 по Торонто, 20:00 по Киеву и Москве. Если что, то слушайте или смотрите в Telegram-канал. Ну и если хотите пообщаться, то тогда в Телеграме есть чат. Ну что, на сегодня все. Любви, счастья. Спасибо вам.